налетали на купцов, прохожих, просто на мирное население.
Да, не только вот, средневековье.
Везде, везде это самое.
Кстати,
вот. Средневековье не кончалось.
Не средневековье, а в начале 19 века не было пленэрной живописи. Почему?
Да, не было
пленэрной живописи. Потому что художники боялись выйти за пределы города.
Вот. Да, они могли там подвергнуться. Это да. Ну, собственно, ну да, пленэрная живопись, ну как сказать... Ну да, природу они больше рисовали по памяти, хотя был такой очень смелый человек, который работал, он приехал еще по приглашению Екатерины II, уже в последние годы ее жизни, ее правления, вот, работал при императоре Павле и в первые годы правления Александра I, Жан де Лабарт. Благодаря этому французскому живописцу, с начала наполеоновских войн он вынужден был, на него стали коситься, как на других французов, осевших в Москве, причем уже давно, бежавших от французской революции. Но он вынужден был уехать к себе на родину. Вот. Но благодаря этому живописцу, который именно работал пленэрным методом, благодаря ему мы теперь знаем, как выглядело, и в частности, и вообще со стороны пейзажно, допожарная Москва. То есть этот человек успел оставить для нас вот виды средневековой Москвы, сгоревшей в 19-м году. Вот. Ну и, ну а так, конечно, да, в основном, да, были, да, студийные, портретные, такие камерные работы.
Да, и вот именно по этой причине.
Ну вот, во многом, да. Я над этим, честно говоря, не задумывался. Да, интересно. Да. Ну да, да. Ну, естественно, там даже днем тогда люди опасались появляться, скажем, в районе Болотной площади, сейчас это улица Серафимовича и Репинский сквер, на Садовническом острове, между Москвой рекой и водоотводным каналом. Да, на месте вот нынешнего большого каменного моста тогда стоял очень красивый белокаменный мост начала 17 века, под береговым пролетом которого... Естественно, скрывались всякие шаромыжники, голытьба и знаменитый Иван Осипов по прозванию Ванька Каин. Да, безусловно, там и днем-то опасно было появляться. Вот. Но это так, это все так. Вот. Ну, а возвращаясь к нашему великому могучему, это как мой давний хороший приятель, известный ведущий рок-программы BBC Сева Новгородцев, вот, он как-то сказал, что да, говорит, хорошо, когда я впервые прочитал мою муфталингу, он, Сева Борисович, сказал, что да, Вилли, хорошо, ты добываешь горючее для языка. Я говорю, в каком смысле, Сева Борисович? Вот, ну, как, ты, аббревиатурно выражаясь, добываешь РДВ для ВМПС. Вот со стороны вот мне так понравилось это, РДВ для ВМПС. Для неискушенного уха может показаться, что речь идет на какую-то тему из области ракетной техники. Нет, РДВ это разумное, доброе, вечное для ВМПС, великого, могучего, правдивого, свободного. Ну, Сева Борисович Новгородцев мастер на такие приколы. В этом он виртуоз. Ну, для меня это, конечно, прозвучало диким комплиментом, безусловно. Вот. И вот, кстати, о колоссальной, если уж тогда бить тревогу и предаваться отчаянному унынию по поводу якобы обеднения русского языка, хотя это не обеднение, это одна из форм его эволюции. Вот. Ну, кого-то, например, тошнит от так называемого вот этого олбанского языка, типа вот «превед, медвед, кода». Вот это яшушпанчег, красавчек, ёжжаг. Вот это. Ну, это игра. Это игра, и как любая игра, она рано или поздно надоест. Кстати, она уже надоедает многим. Поэтому это не объединение, это просто вот очень довольно интересная и занимательная страничка в биографии, в данном случае, русского языка. В других языках можно накопать очень схожие периоды, стадии. Вот, просто, конечно, здесь они менее известны. Они есть, безусловно. Ой, вон можно прочитать в дошедших до наших дней мемуарах и трактатах античных римских авторов сетования по поводу того, что делается с нашей сладкозвучной великой латынью, родной. Что с ней делается? Это уже не lingua latina, они писали, это уже sublingua latina vulgata, писали. То есть, простонародный, вульгаризованный латинский подъязык. Sublingua, подъязык. Вот так. Это уже не язык, это подъязык какой-то. Что творится в великом вечном городе? Время. Этому способствовали, кстати, вот то же самое происходит сейчас в России. Просто абсолютно калька с ситуацией 2000-летней давности в Риме. В Рим хлынули, как мы сейчас сказали, гастарбайтеры. Вот, хлынули из колоний, из тогдашних колониальных провинций Римской империи, хлынули люди самых разных национальностей, там и берберы, и мавры, еще будущие мусульмане тогда. Мавры, и с Ближнего Востока множество племен, семитских, хамитских племен, иранских, парфяне хлынули, греки, и германцы, иберийцы, кто только не хлынул тогда в Рим. И начался еще очередной вариант вот этим самого melting pot, вот этого плавильного котла. То же самое, что происходит вот на наших глазах сейчас, в России, в Москве особенно. Так что это закономерность, это закономерность развития любой, если не империи, то такой огромной страны, какой тогда была Римская империя или какой сейчас остается Россия, даже после распада Союза. Вот. И фактически границы новые проведены, придуманы, нарисованы, отпечатаны новые деньги, но не изменилось же ничего, в общем, по сути СССР он остался. Ну а все эти люди и сейчас, кстати, во многом участвуют в эволюции современного русского языка, и подчас очень интересно, ведь языки, которые они с собой сюда приносят, привозят, они же очень древние, в них много понятий таких, каких отродясь не бывало в русском языке. Возьмем тот же самый там, казахский, например, язык. Так, ну что вы, там, в Казахстане, прежде всего, очень много представителей древнего народа уйгуров. И это очень древний шаманский такой народ. У них есть своя уникальная письменность. Уйгурский, он конечно, из тюркской группы, но он стоит очень особняком там, потому что он впитал в себя различные... Даже и китайские заимствования, и бурято-монгольские, и даже отчасти тибетские, и даже памирских языков, и даже те языки, которые дардские языки, сейчас почти вымершие, остался один представитель дардских языков группы, вот это гималайские народы. Я с ними, когда воевал в Афганистане, я с ними познакомился, и даже один раз присутствовал на их свадьбе. Это совершенно изолят языка кьялеуш, или калашат. Они в Пакистане больше. Кьялеуш. Он вообще письменность похожа на нотную грамоту. Вот все эти языки подхватили уйгуры. Затем, поскольку все-таки они, в общем-то, и все уйгуры в общем-то, знают и русский, и казахский, большая часть их живет в Казахстане, то они, естественно, все это запустили и в тюркскую группу языков через казахский. И в русский тоже. Вот так же делали и, собственно, другие представители народов, те же финно-угры. Думаете, шапка и сабля – это русские слова? Да как бы не так. Это венгерские слова. А они в венгерском до сих пор так и пишутся, и слышатся. Шапка, сабля. Я уж не говорю про меря, про племенной союз меря. Это ясно. Они обтопонимили всю современную европейскую Россию. Вот. Поэтому...
А вот эти вот древние смыслы, вот как они...
Ой, древние смыслы...
Вот в чем они, в каких словах они как-то проникают?
Это потрясающий тоже бесконечный разговор. И древние смыслы...
Люди, которые вот сейчас вот в Москве обитают, и вот что-то приносят в наш язык разговорный.
Ну да.
Пример какой-нибудь вот этих смыслов.
Ага. Ну вот, например... вот такие вот понятия, как это из арабского языка, например... Есть два понятия таких – харар и халаль. Дело в том, что вот эти новоселы, иноземные слова новоселы в русском языке, Их даже сейчас можно изучать по названиям различных этнических ресторанчиков, кафе, магазинчиков. Вот когда они русскими буквами пишут какое-то вот одно из ключевых понятий вот их культуры. Я где-то видел, по-моему, какую-то кафешку халяль. То ли в Питере, то ли в Москве. Не помню, где видел. Халяль. Халяль это в арабском изначально, дозволенное Богом. Дозволенное Богом. Одобряемое предками. Одобряемое всем халяль. Односложно не переведешь, опять же. Есть харара. Это запрет буквально. Харара. Это что-то очень, неблаговидное. Неблаговидный поступок. Вот. Есть, например, как-то был я в очень вкусном и уютном еврейском ресторанчике, который так и называется мицва. Мицва на иврите доброе дело. Прекрасно, там дико вкусно кормят. И, как известно, инициация мальчика уже в мужчину, юношу, в еврейской культуре называется бар мицва.
Кстати, интересно, они пишут вот эти вывески русскими буквами, русскими. Но при этом начертание букв они...
Стилизуют под свое. А иногда и пишут, как в оригинале на их языке. Вот, это становится совсем уж интересным. Тут можно просто их запомнить вот, чисто зрительно. Вот, так что я думаю, в общем-то, это есть... Или, скажем, вот я знаю такую кафешку, довольно прикольная такая кафешка, и, кстати, недорогая, в Москве, недалеко от Рогожской заставы. Она называется Азеррос. Азеррос. Из названия можно догадаться, что это авторы азербайджанцы. Но Азеррос, это опять же, у меня не было как-то что есть ситуации, возможности спросить у хозяев, почему именно вот это. Азеррос, понятно, Азербайджан. Но Азеррос это... Не просто там, что мы из Азербайджана, и ребята, мы приехали вас тут кормить. Кстати, довольно вкусно. Азеррос – это авестийское. Это авестийский термин. Из Зендавесты, священной книги зороастрийцев. Азеррос – это, один из действительно зороастрийских терминов, означающий изобилие. Так что, видите, это даже больше древнеиранское слово, чем... И Азеррос – это иранское, древнее, парфянское, персидское название Азербайджана. Той страны, которая сейчас, страна тысячи огней, тогда называли Азеррос. Так что, видите, это все-таки надо было знать, как твою родную страну в древности называли соседи. Причем могущественная Парфия. Единственный, главный, серьезный, кстати, был соперник Рима. И Эллады еще. Поэтому античные авторы, они тогда еще писали, что как же так, еще... Сенека сетовал, в вечном городе невозможно стало жить кругом одни греки. Кругом там одни греки, амаликитяне, муавитяне и прочие, карфагеняне. Что ж такое? Иберийцы, галлы достали вообще. На каждом вообще. Меняло так непременно галл. Что ж такое?
Кстати, я смотрю, современная эта среда, которая нас окружает, там вывески, реклама, огромное значение имеет начертание шрифта.
Да, конечно.
По-моему, гораздо больше, чем лет 30 назад, тогда этого не было.
Очень хорошо.
И причем они апеллируют к разным сферам, одни апеллируют к ностальгии по советским каким-то понятиям, другие к национальным понятиям, третьи еще к чему-то, все это читается, все это можно прочувствовать.
Я думаю, через начертание букв. Так и здорово, так это же здорово. В общем, всегда это так было, но в так называемом западном цивилизованном мире, к которому мы пока еще не относимся, наше российское зазеркалье пока еще никак не может себя к нему причислить, такая практика существует уже давно, я уж не говорю про Соединенные Штаты, североамериканские, как их называли, САСШ, их тогда называли, североамериканские Соединенные Штаты, потому что есть еще южноамериканские бразильские штаты, а это североамериканские Соединенные Штаты. И там это тоже давно, когда американский плавильный котел только начал зарождаться в конце 18 века, там, в общем-то, сразу начали с этого. Там сразу начали стилизовать вывески, даже списали их по-английски. Все равно, как будто... Например, много рабочих из Китая устремившиеся на заработки в Штаты, там, в будущую еще Канаду, они писали, выводили английские слова из, в духе своей родной иероглифики. Вот, в общем-то, это нормально. Это нормально. Ну, а если говорить еще о каких-то вот новых интересных заимствованиях и довольно значимых, то, ну, например, что на скидку можно вспомнить? Ну, вот это вот блатное словечко «лох», например. Оно тоже финно-угорское. Только оно пришло не, собственно, из, не из Венгрии, вот, а от уральских финно-угорских народов. Их иногда называют русские народные индейцы. Вот от них слово «лох», но оно, конечно, обрубленное. Причем здесь очень интересно, что здесь, с одной стороны, это финно-угорское «лохемя», мордовское «лохемя», «лохемя», буквально означает «недопонимание». По-простонародному выражаясь, не вруб во что-то. Причем такой воинствующий не вруб. Вот. Ну, в общем, лох, то есть простак. Простак. Простофиля. Вот. Собственно, это и означает. Она перешла просто в русский. Только приобрела еще более уничижительный характер, чем в родном языке было. И в то же время лох – это упрощенное в идиш, это упрощенное слово «элохим». «Элохим» – высшая сила. Всевышний, божественная сущность, Элохим, Элохим. Вот, это упрощение. Ну, а это уже постарались черносотенцы, антисемиты, еще при Николае II.
Вот
черное... Да.
Этим
пользовались. Да. Вот, а это просто превратили в лоха. Вот. Элохим. В общем, одна из самых возвышенных терминов в иврите, видишь, Элохим. Это вообще... Многие еврейские молитвы начинаются с этого слова. А они, чтобы, естественно, там принизить. Вот. Ну, и я уж не говорю про слово «пацан». Оно пришло из идиш, из иврита даже. Иврит, выйдешь, ну, а потом. Поц. Это то же самое, что и лох. Тоже простофиля, чудак, человек не от мира сего. Поц. В общем, такой. Туповатый простак. Поц. Вот, отсюда, кстати, вот...
Но оно вроде бы такого смысла не имеет, оно вполне...
Ну да, вполне... ну пацан, да. Но вот дело в том, что с помощью лингвистического чутья сценариста Резо Габриадзе, автора сценария фильма «Кин-дза-дза» культового, вот там вот пацаки. Вот. Оно как раз вот это самое пацак. Пацак преобразован в основе этого вот, чатландского языка, языка планеты Плюк. Вот, пацак, образовано от пац, от пацан.